Может, когда поедем на ярмарку, увидишь их. Они иногда добираются в эти места. Последнее время чаще, потому что со своих земель за проливами начали уходить. Готов?»
«Готов»,
— кивнул Олег, но тут же спросил. «Ерик, а почему у вас нет волхвов?» Ерика посмотрел на Олега расширившимися глазами, словно очень и очень удивился вопросу. Потом дернул плечом, отвернулся и несколько раз воткнул кончик меча в землю, как будто очищал его от чего-то. «Почему ты спросил об этом?» Голос Ерики был безмятежен и равнодушен. «Ну, мне всегда казалось, что если есть боги, то должны быть и эти...» Олег взялся за камень вкладки фундамента, покачал. «Ну, служители культа!» «Кто?» На этот раз Ерика на самом деле изумился и не пытался этого скрыть. «Какие служители?»
«Культа?»
Растерянно промямлил Олег. «Ну и это?» «Не, я понял», поспешил Ерика. «Я только не понял, волхвы-то тут при чем? Ну разве не они, типа, там с богами говорят?» У Олега внезапно возникло ощущение, что они с Ерикой внезапно переключились на разные языки. Он говорит по-португальски, а Ерика отвечает ему на кечуа. «Каждый может сам говорить с богами, если захочет», — покачал головой Ерика. «Мы не христиане, нам не нужны посредники и специальные места для беседы со своими родичами. Так в вашем мире волхвы говорили с богами?» «Не может быть».
«Так в истории сказано», — возразил Олег.
Ерика засмеялся. «А я читал историю, где сказано, что до прихода всех благ с невзгляда в мире процветали скотоложество, кровосмешение и людоедство. Ее написали для нас верные слуги Донванов, а кто писал историю для ваших школ?»
«Фонд Сороса», – буркнул Олег.
Он чувствовал себя глупо. «Ладно, ты смешал меня с грязью, но кто же тогда волхвы?» «Любой наш воин способен на многое в бою», – сказал Ерика и замолк, уставившись куда-то мимо Олега. На фоне неба его профиль казался отчеканенным из вороненной стали, а волосы вспыхивали, как медная проволока. Казалось, он превратился в памятник. «Но волхв — это...» Ладони Ерики сделали жест, словно в них лег какой-то хрупкий шар. «Это все. Начало и конец. Свет и тьма. Вопрос и ответ. Жизнь и смерть. Да и нет. Я не видел ни одного волхва. Их и во все-то времена было немного, а последние, наверное, погибли во время восстания. Понимаешь, волхв может ничего не хотеть. Есть, пить, спать. Он может сутками лежать на льду или раскаленном песке. Может остановить кровь из любой раны, кроме самых уж страшных. Может не ощущать боли. Проходить сквозь крепостные стены, превращаться в волка или орла, читать мысли врагов на расстоянии и многое-многое другое. Волх – совершенный воин, лекарь, ученый. Он – воплощенная справедливость, которая не осознает факта своей воплощенности, не задумывается над своим воплощением, потому что оно – часть сущности. Волх ближе к богам, чем остальные люди. Говорят, до беды волхвов было относительно немало и становилось с каждым поколением все больше. Они боролись с междоусобицами, учили детей, изгоняли болезни. Так было, пока не пришли донваны. И теперь есть только мы. Ерика посмотрел наконец на Олега и печально продолжал. Но ты ведь, наверное, заметил, что мы, молодые, живем как бы одни. Старики устали. Они смелые, гордые, но утомленные и больше ни во что не верящие. Они проиграли свою войну, а наш проигрыш еще впереди.
«Проигрыш впереди?» — повторил Олег и передернул плечами. «Я бы не смог рассуждать с таким спокойствием о том, что меня наверняка убьют.
Понимаю, воплощение, верье и все такое, но жить-то все равно очень хочется». «А тебе не хотелось, когда ты приказал Бранке бежать, а сам остался задерживать Хангаров с одним револьвером?» — напомнил Ерика. Олег смутился. «Ну, это дело такое, она девчонка. Я и не думал особо». «Правильно, потому что кроме жизни есть еще и честь. Высшая ценность в мире. Смерти не хотят все, Но смерть — это миг, а жизнь без чести — смерть длиною в жизнь. И негодяям часто жизнь отпущена долгая, не как награда, а как мучение, вечная, свинцовая, непреодолимая мука. Снова и снова вспоминать свою трусость, свое предательство, свою мерзость. Вот это настоящий христианский ад на земле. Ладно, берись, наконец, за меч. Легендарные герои прошлых дней за нас клинками работать не станут. На протяжении дней, заполненных тренировками, Олег часто видел Бранку. Как правило, с Гоймером. Но она всякий раз махала мальчишкой рукой и улыбалась. Олега уже и это страшно смущало. Впрочем, горские девчонки сердечно относились не только к своим парням. У них находились хорошие слова и внимание для любого, да и удивительно, казалось бы, случись здесь, на краю земли, в немногочисленном обескровленном племени иные отношения между людьми. Гоймер относился к этому совершенно спокойно, хотя частенько отпускал в адрес Олега грубоватые шуточки, но именно шуточки. На близкое общение с какой-либо девушкой у Олега просто не оставалось времени. Олег жарил сам себе оладьи на кухне. Настроение у него было отличное, и пока оладьи и шкварча подрумянивались, он напевал. «Ничего, что песня эта так беспечна, горяча была б любовь и вечна». Ничего, кроме этого куска, он не помнил, поэтому повторял его снова и снова. Олег как раз снял последнюю оладью и полез за медом и маслом, когда в кухню вломился Гостемир.
«Ты чё тут?»
Почему-то косноязычно спросил он, что было для певца отнюдь не характерно.
«Оладьи жарю», — невозмутимо пояснил Олег. «Будешь?»
«Зачем оладьи?» — выпучил глаза Гостемир. «Тебе что, ум застило туманом мараниным? Подхватывайся, коней седлают, приспело!»
Вот оно!
С треском захлопнув дверцы шкафа, Олег помчался наверх в свою комнату. Его трясло от нетерпения. Гостемир мчался по пятам, комментируя ситуацию.
«А мы тебя спохватились, глядь, нету, ну, двое потекли в школу, а Гоймер-то скажи, да он станется в корчме, я и сюда, ты собирай там все как есть».
Снаряжение было давным-давно готово. Олег перепоясался поверх спешно накинутой местной рубашки, поясом с мечом и камасом закрепил на локте щит. Привычный местным топор он так и не научился использовать. Зато сунул в кобуру наган, а через оба плеча перекинул рыжие трехмагазинные подсумки из вытертой свиной кожи. Седьмой магазин вставил в МП, передернул затвор и поставил его в предохранительный вырез. Забросил оружие на правый бок под руку. «Готов, пошли!» Проскакивая у выхода мимо зеркала из полированной бронзы, Олег на секунду пораженно застыл. Из зеркала на него глянул персонаж дедовых фотографий. «Он сказал, поехали», — сообщил Олег своему отражению и махнул рукой. Около коновязи пахло металлом, кожей, лошадьми и возбуждением. Гоймер, метавшийся вдоль бревна, набросился на Олега и заодно на Гостемира. «Кровь Перунова! Да где вас носит? Кощей с собой уволок, что ли? А ты его еще какое время искать не мог?» Гостемир хмыкнул и впрыгнул в седло своего конька, уцепившись за луку седла соседа.
Тот замахнулся на него. «Лапаешь, ну? А ты что стал, свои задохли все пути и загородил?»
Огрызнулся Гостемир, удобнее устраивая за спиной АКМС со смотанными пластырем магазинами. Его конь подал назад, кого-то брыкнул, сзади заорали.
«Еще-еще, прешь куда? Держи коня, носилку перекинешь!» «А куда? Ты со своей волокушей колечной, что ли?»
«Брось с сухарями хромкать хомяк об двух ногах-то!
Дыру в брюхе сделают, правосыплются!»
Короче, лаялись все. Олег, принимая с чьих-то рук повод, поинтересовался, сдерживая странный озноб. «Куда едем?» «Ой!» – парень, к которому он обратился, поправил головную повязку. «Вытропили тех гнусливцев, что бречко мучили. Тут они недалече сидят, пивко яблочное заливают. Теперь и порежем их». Олег ловко вскочил в седло, тронул конька, чтобы занять место в строю. Его встретили руганью, он огрызался весело, пиная чужие сапоги, лезущие в брюхо его транспорта, пока не втиснулся на свое место. Слева от него оказался Ерик, а справа Справа тот мальчишка, с которым плавали на север морок. Гоймер верхом порысил вдоль строя и, пришпорив коня пятками, махнул рукой. «Вперед! Свет дашь богов с нами!» На перевале один за другим шли снеговые заряды. Белые вихри снова и снова в плавном красивом танце приходили вокруг упрямо пробивающегося вперед отряда.
«Да тут зима!»
– вырвалось у Олега, когда первый холодный порыв обжег лицо, а его конек бодро ступил в снег, доходивший до края бабок.
«Тут все зима!» – коротко ответил Гоймер, кутаясь в плащ.
«И это просто здорово!» – откликнулся сбоку Ерика, надевая на ствол дегтяря чехол.
«Хей, хоп, держись за мой хвост, Вольк, а то познакомишься с пропастью!»
«У тебя есть хвост?» Невинно осведомился Олег, но тут же прикосил язык. Кони стали прыгать с камня на камень, ухитряясь не поскользнуться на тающем снегу. Буран уходил вверх, а отряд спускался вниз еле приметной тропкой. Олега прошиб пот. Зависеть от лошади было для него совершенно новым ощущением. Но коняшки, потряхивая мокрыми гривами, очень ловко пробирались вниз, словно на копытах у них были скалолазные шипы. Потом сами по себе перешли на рысь, высохшим руслом реки между огромных валунов, по воде ручья, дальше березовой рощей. Остановились они тоже, словно бы сами собой, у спуска вниз, в долины, но совсем не там, где попал в Вересковую Олег. Внизу кипело настоящее лето, вовсе не такое, как в горах. Отсюда сверху были видны зеленые поля на росчастях. Домики веси в окружении садов, стоящие вдоль текущей с гор речки. Сосен и берез там не было, дубы, тополя. Именно к такой природе привык Олег, и сейчас он буквально с наслаждением вглядывался в раскинувшийся у его ног летний пейзаж. Отряд спешился. Несколько человек, у которых были бинокли, подошли, скрываясь за камнями, к краю обрыва левее, уводившей вниз тропы. Олег последовал за ними, и тут же Ерика протянул ему мощный, хотя и помятый цейс. «Посмотри!» Улочки веси, сады и огороды приблизились сразу, пустынные, ночные. Но у явно наскоро сколоченной коновизи стояли кони. Много коней, украшенных многоцветием сбруи, хангарские. За домами виднелся вельбот. Над крайним зданием лениво хлопало по ветру полотнище с грифоном «Данве».
«Они там?» – тихо спросил Олег.
Ерика ответила из-за плеча. «Да, там».
«А то, что за скоморожье хороводье?» – удивленно спросил Гоймер.
Олег повел биноклем на удачу и тоже удивился. Около десятка солдат, мальчишка уже научился узнавать горных стрелков, с винтовками наперевес вели по улице полдюжины гражданских. Так определил их Олег, непрестанно избивая их прикладами и поднимая упавших за волосы и вывернутые руки. Большинство из конвоируемых уже потеряло даже подобие человеческого облика. В рваной одежде, окровавленные. Дальше хангары, четверо, с саблями наголо, конвоировали еще двоих, вроде бы целых и невредимых.
«Да нет, на скамрахов это похоже, как я на упыря»,
медленно сказал Ерика, глядя в бинокль, который отдал ему Олег.
«Слушай, водитель, они их ведь расстреливать ведут, честное слово. Наверняка вон к тем скалам».
«Кажет на то», — согласился Гоймер. Олег переводил взгляд с одного на другого и выпалил, сам того не ожидая: «Надо их отбить!» Оба горца разом уставились на Олега, потом переглянулись.
«Из человеколюбия?» — задумчиво спросил Ерика. Гоймер недоуменно сказал: «Но они же лесовики, да и не готовы мы, все дело загубим».
«А те двое кто?» – запальчиво спросил Олег. Ерика молча пристукнула камни неуклюжим прикладом ДП. Заметил: «Все равно нам язык нужен».
«Случись, заболтают нас 14 языков-то», – подал голос кто-то.
Гоймер, размышлявший еще несколько мгновений, тряхнул головой: «Добро! Ерика, сам шесть сделай все путем, без огня!» Ерика кивнул, Олег тут же вцепился ему в плечо. «Возьми меня, честно слово, не подведу!» Тот даже не задумался. Кивнул, потом ткнул еще в пятерых, явно наугад. Все поднялись сразу, а рыжий горец скинул руку. «Побежали!»
«Хоть своими ногами!» – вздохнул Олег. Ерика оказался прав. Всю эту компанию явно вели на расстрел, и именно туда, куда он указал. Горцы добрались до места вовремя. Стрелки как раз выстраивали свои жертвы у большущей, с хорошей дома, отвесной каменной плиты. Один из избитых, пожилой мужчина, борода которого была наполовину выдрана с мясом, а наполовину запеклась сосулькой, уже не мог стоять сам, его поддерживали двое мужиков средних лет. Еще один бородач, помладше первого, обнимал, прижимая лицом к груди плачущего мальчишку. Последний из смертников, подросток лет 14, сжав кулаки, стоял сам, лицо оплыло от побоев, но глаза сверкали злобой. Двое, которых конвоировали отдельно, оказались одеты по-городскому. Олег сначала удивился, насколько эта одежда похожа на одежду его мира. Жилеты с кармашками поверх серых рубах, мешковатые штаны из чего-то похожего на вельвет, крепкие высокие ботинки. Оба были молоды, лет по 25, хорошо выбритые. Спешившиеся хангары поволокли их к камню и толкнули в общий строй. Тот, что пониже, схватил своего товарища за рукав и затряс, истерично громко выкрикивая: «Да скажи же им, Виктор! Скажи им, что мы журналисты!» Виктор, медленно скрестив руки на груди, поднял голову и ответил очень четким голосом, спокойно и презрительно: «Сказать? Я не умею разговаривать со зверями!» «Конвой!» – протяжно скомандовал один из стрелков. «Заряжай!» Послышался слитный лязг затворов. Линия стрелков выровнялась. Хангары отошли в сторону, предоставив славянам расстреливать славян. Избитый мальчишка, перекосив лицо в последнем напряжении, в отчаянии шагнул вперед и высоким, нездешним голосом закричал, запел: «Слава, слава, славная! Славная слава славянская!» И остальные подхватили, сперва недружно, а потом все более слитно. «Целься!» — выкрикнул старший. И рухнул с изумленным лицом, выплевывая кровь, в горле торчал метательный нож. Следом, не успев опомниться, повалились еще четверо, ножи летели точно. «Рысь! Рысь! Руби!» — с каким-то сухим треском рявкнул Ерика, сваливаясь с расстрельной глыбы едва не на головы убийцам. Двое горцев отсекли хангаров от лошадей. Противников оставалось 11, и они были растеряны до столбняка. Олег соскочил вниз вместе со всеми, держа меч и камаз в руках. Никогда в жизни он никого не убивал холодным оружием. И, если честно, сейчас совершенно забыл, что надо делать. Абсолютно! Мелькнули растерянные лица стрелков. Кто-то выметнулся вперед слева от Олега. Тонкое зло свистнуло стали. Молодого стрелка, стоявшего ближе остальных с разинутым ртом, как-то перекосило. Он начал падать или нет? Олег понял, что стрелок стоит, а падают его голова, правое плечо и правая рука. Олег бросился в сторону, отворачиваясь, чтобы не видеть этого. Внезапно ему стало очень плохо, физически плохо, а на него бежал плечистый стрелок, отводя винтовку со штыком для удара, и лицо стрелка было бешеным, нечеловеческим. Олегу было совершенно все равно, что сейчас его заколют, но тело оказалось умнее и быстрее оцепеневшего мозга. Олег метнулся влево перед самым штыком и обрушил удар с плеча. Он услышал хриплое «Ах!» и в ноздри ударил запах. Страшный запах крови, парного мяса, смерти. Стрелок, повернувшись, повалился под ноги Олегу, зачем-то закрывая грудь винтовкой. Ни лица, ни нормальной человеческой головы у него не было, а из этой жути текла бурлящая кровь и торчало что-то розовое, влажно-блестящее. Мальчик застыл, не в силах отвести глаз от зарубленного им человека. И очнулся лишь, когда Ерика дотронулся до его спины и сказал весь: «Ой-ёу, как ты его, меч-то вытри, все кончено!» «Уже?» – спросил Олег, просто чтобы что-то сказать, и огляделся. Все горцы были на ногах, скрутили стрелка и хангара, заткнув им рты и накинув на шеи удавки. Пленных развязывали, и те выглядели не менее обалдевшими, чем их палачи. «Меня сейчас вырвет», – тихо и задумчиво сообщил Олег, не сводя глаз с убитого.
Ерика увидел, что землянин быстро зеленеет, а вокруг глаз ложатся черные круги, и, приобняв его за плечи, силой повернул в сторону. «Сначала все так. Дыши глубже и смотри вон туда, в горы». Двое журналистов оппозиционной газеты «Глаз мира» оказались там, где не надо. Не вовремя. Они засняли сцену избиения схваченных лесовиков, вся вина которых была в том, что они возмутились хангарским постоем в их домах. Комментатор Виктор больше всего сожалел не о том, что их едва не расстреляли, а об утраченной записи. Однако, похоже, считал, что набрел на еще один потенциальный сюжет. Мальчишки-партизаны, отважно и гордо ведущие борьбу за право жить по законам предков на своей земле, разубеждать его не стали. И Олег, он один мог оценить красоту момента, с восхищением наблюдал, как Ерика, знакомый с повадками журналистской братьи, обожающий объяснять все не так, как есть, а так, как им кажется, причем выдавая личное мнение за истину в последней инстанции, забивает баки восторженно кивающему Виктору. Тот, кстати, выглядел неплохим мужиком, и Олег с трудом удержался от того, чтобы подкатиться к нему со своими проблемами, да и то лишь после предостерегающего жеста Ерики. Палачи, превратившиеся в пленных, находились в шоковом состоянии от быстрой смены декораций. Их приволокли на стоянку очень спеша, счет теперь шел на минуты. Не заметить исчезновение 16 бойцов в весе не могли. И Гоймер с пулеметной скоростью выдал им серию вопросов, на которые ни стрелок, ни хангар отвечать не пожелали. Горцев это ничуть не обескуражило. Да пусть молчат. Махнул рукой развязавшийся с журналистами Ерика. «Лично я и по руке правду узнавать умею». «Делай», — предложил Гоймер. Двое мальчишек, повинуясь знаку Ерики, схватили правую руку хангара и протянули ее вперед ладонью вверх. Рыжий горец извлек из-за пазухи металлическую зажигалку из патронной гильзы и, выбив огонь, поднес его длинный язык к коже хангара, ласково сказав: «Говори правду, а то по другим местам узнавать начну». При этом лицо у него было такое, словно он делал что-то очень-очень доброе и гуманное. Страшное лицо, если честно. Олег даже вздрогнул. Ему показалось, что Ерика исчез, и вместо него появилось какое-то страшное существо. Смотреть дальше он не мог, отвернулся, но не слушать было труднее. «Что с этим-то будем?» – поинтересовался кто-то, когда пленные подтвердили данные разведки. В весе действительно находились те, кто был нужен. Гоймер провел большим пальцем по горлу, и расправа была совершена тут же с хладнокровной жестокостью. Пленным просто отрубили головы. Виктор и пятеро из шести освобожденных потребовали себе оружие, но Гоймер начисто игнорировал эти просьбы. Коколицы и вёски подобрались, скрываясь за камнями и деревьями. Гоймер, явно волнуясь, отдавал последние распоряжения. «Их там 200, пятеро перед нами, огненного боя хватает, вон те дома. Бросаемся сразу, оконца, двери, под огонь, готовы?» Он еще раз огляделся. «Почали, боги с нами!» Двумя цепочками горцы побежали в улицу, продвигаясь вдоль стен домов и плетней перебежками, прикрывая друг друга. Странно и жутковато было идти по молчаливой, призрачной в белой ночи улице, поднимая теплую придорожную пыль мимо молчащих окон, слепо глядящих на нежданных гостей. Олег присел у калитки, подняв к плечу МП с откинутым прикладом. Напротив перебежал Ерика, упал в пыль, выставив воронку пулеметного ствола. Позади скрипнула дверь, Олег обернулся сразу, вскидывая оружие. Его взгляд встретился со взглядом мальчика, вышедшего на крыльцо. Несколько секунд двое мальчишек смотрели друг на друга. Олег качнул стволом в сторону двери, прижал указательный палец к губам. Мальчишка кивнул и исчез. Вновь скрипнула дверь. Олег перевел дух, скользнул взглядом по окнам дома и отвернулся. Горцы вновь задвигались, теперь уже выбирая позиции для стрельбы. Их никто не заметил. Скорее всего, часовые присоединились к развлекаловке с расстрелом. Отряд врага был обречен. Над спящей весью прокричала сова. Раз, другой, третий. «Рысь! Рысь! Рысь!» Утренняя тишина развалилась, словно стеклянная витрина, в которую угодил камень. Посыпались ее осколки, разрываясь треском очередей и тугими раскатами гранат. Дверь дома под флагом распахнулась. С хрустом срывались ставни, но люди, появляющиеся в оконных проемах, не успевали выпрыгнуть. Очереди швыряли их обратно. Несколько человек, пригибаясь и стреляя, все-таки вырвались из одного дома, прыгали по ступенькам лестницы, но сбоку от крыльца разорвалась ручная граната, положив конец попытке бегства. «Закройте концы!» – проорал Гоймер, указывая на противоположную сторону улицы. Там раз-раз-раз проскакивали на противоположную сторону стрелки, очевидно, ночевавшие на каком-то сеновале. Проскакивали, ложились и густо лупили из своих винтовок. «За мной!» – выдохнул, подбегая Ерик. «А через огороды скорей!» Несколько горцев, влетев во двор, проскочили его и выбежали на огороды. Олег перепрыгнул через несколько грядок с помидорами, стараясь держать МП стволом на линии огня, не опуская его в землю. «Ложись!» – Ерик огрохнулся между грядок, приложился к пулемету. А остальные попадали кто где стоял. Олег, например, под стену хлева, за которой хрюкали разбуженные свиньи. «Тише вы, отбивные!» – пробормотал он, еле слышно, удобнее перехватывая оружие. Ерика угадал точно и на этот раз. На огороды начали выскакивать горные стрелки, оглядываясь и стреляя в улицу. Гром Дегтярева был похож на длинный секущий пруд. Ерика стрелял, вжавшись щекой в приклад и придерживая его ладонью сверху. Олег поймал на мушку метнувшегося обратно и срезал его первой же короткой очередью. Вскочил, перебежал под прикрытием пулемета до угла хлева, стоя на колени, выпустил еще одну очередь наугад, просто чтобы обозначить себя. «Прикрой!» – выкрикнул Ерика, подхватывая пулемет на бедро. Олег начал от живота поливать горизонт перед собой, не заботясь о том, что МП при стрельбе длинными очередями неизбежно задирает вверх. Ерика перебежал, почти не пригибаясь и стреляя. Упал между грядками, начал менять диск. Горцы косой дугой перемещались по огородам, отрезая стрелкам отступление. Те это поняли и рванули напролом, густо стреляя перед собой, надеясь задавить врага огнем. «Уйдут!» – заорал Ерика. Один из парней около него, стоявший на колени, вдруг взвился всем телом, рухнул в ботву, заколотил ногами. «А-а-а! Куда ж они денутся?» – крикнул в ответ Олег. «Пальцы загибать умеешь! Гни!» Жестокий азарт овладел им. Расстояние было метров 100, увеличивалось по секундам, следовало спешить, пока эти метры не сделают бесполезной стрельбу из малоприцельного МП. Олег приложился. Бежали уже трое, было пятеро, но двоих успели срезать другие. Олег стрелял, как недавно, по мишеням. Короткая очередь, ствол чуть в сторону и вниз, короткая очередь. Бегущие валились, кувыркались, как подстреленные кролики. «Загнул?» – Олег быстро поменял магазин. «Что новенького?» «Все новости устарели, время динамичное!» Ерика приподнялся. «Все, кажется!» Они всей командой, прикрывая друг друга, перебежали туда, откуда выскочили стрелки. Последним подбежал парнишка по имени Тверд, оставшийся осмотреть подстреленного товарища. «Как?» – быстро спросил Ерика, не поворачиваясь и немного высовываясь из-за угла. «Мертвый! В лицо!» – также быстро ответил Тверд. «Ой!» – откликнулся Ерика. «Через улицу! Быстро! Тверд первый!» В весе все еще шел бой. Точнее сказать, отстреливались из одного дома, не деревянного, а блочного, должно быть здорово построенного. Били в 4 ствола, из них, похоже, 2 пулеметных. «Может, предложить им сдачу?» – спросил Олег. Ерика даже не обернулся. «Тут сдачу не предлагают и не принимают». Следующим перебежал Коваль и почти сразу попал под огонь. Ерика вытащил его за ноги, мальчишка был ранен в грудь справа на вылет. «Интересно», — сквозь зубы спросил, накладывая на рану льняной бинт Тверд. «Как-то ты ухитрился-то?» «Дай!» — Коваль кусал губы и выглядел не столь испуганным, сколь растерянным. Он даже нашел в себе силы пошутить. «Так они ж мне по ногам били, ну я и увернулся!» В улице неподалеку зазвучал голос Гоймера. Горцы перестали стрелять. «Подпалим вас! Подпалим нечисть! Молитесь!» Это было просто предупреждение, не предложение сдаться. Стрельба из дома тоже прекратилась. Несколько секунд царило полное молчание, потом молодой голос красиво запел.
«Лайсананавис, кивансаян!»
И еще два голоса подхватили.
«Хармаурнхангас, фрамот спейван, йохох, врамот спейван!»
«Данваны!» — процедил сквозь зубы Ерик, а Агоймер крикнул.
«Пали их!»
«Бум! Бум!» — дважды рявкнул гранатомет. Единственный в группе.
Две гранаты поочередно влетели в окна. Разорвались внутри, жирное чадное пламя метнулось изо всех окон. С хрустом проломило крышу.
«Думаю, бричко было так же хорошо, как им сейчас», — сказал Ерика, вставая.
Потянулся и спросил Олега: «А знаешь, о чем они сейчас пели?»
«О том, что они на нас плюют. И что придут другие, которые пройдутся по нашим трупам. Так вот, Вольк, так вот».
Побоище, учиненное горцами в вёске, не затронуло местных жителей. Если не считать, конечно, что один дом сгорел, а еще четыре были здорово покалечены. К счастью, местных из них выселили, чтобы не путались под ногами. Бежать, судя по всему, никому не удалось. Пленных тоже не было, раненых врагов обезглавили на месте. У самих горцев трое были убиты, один ранен тяжело и двое легко. Тяжело раненый с простроченной наискось грудью умирал. Корреспонденты обнаружили в одном из домов свою аппаратуру и метались по вёске, похожие на голодных, дорвавшихся до стола с обедом, снимали все подряд, раздражая горцев, занимающихся сбором трофеев. Олег в этом не участвовал. К трофеям его друзья хладнокровно относили и головы врагов, а это... Он сидел на ступеньках одного из домов, ел скороспелку и поглаживал МП, лежавший на коленях. Усталость и нервное напряжение откатывали прочь, уступая место странному умиротворению, как после хорошо сделанной важной работы. Огрызком Олег запустил верхнюю жердину плетня и удовлетворенно хмыкнул, когда огрызок разлетелся мелким крошевом. Сзади спустилась и села рядом девочка лет 8. Искоса и внимательно смотрела на рослого незнакомого парня, от которого пахло потом, порохом и горячим железом. Олег подмигнул. Он не представлял себе, как надо обходиться с маленькими девочками, однако она сама сделала первый шаг.
«А у нас терракошка катилась, один котенок весь беленький, остальные четверо все серые».
«Красивые?» – спросил Олег.
«Ага, тебе не нужен котенок?»
«Да нет, знаешь», — Олег вздохнул. «У меня на квартире домовой есть».
«А он страшный?» — округлила глаза девочка. «У нас давно нет».
«Он полезный», — важно сообщил Олег, не упомянув о том, что домовой несколько раз прятал его джинсы.
«А ты с гор?»
«Из Вересковой долины, знаешь такую?»
«Ага, знаю».
Подошедший Ерика держал пулемет на плече. Остановившись рядом, он вздохнул.
«Хорошо, сработали».
«Неплохо», — согласился Олег. «Тебе котята не нужны?»
«Котята?» — удивился Ерик.
«Знаешь, нет».
«Жаль». Ерика сделал движение, словно собирался сесть, но не сел, а оперся локтем на перила и с глубочайшим удовлетворением оглядел улицу.
«Теперь можно и на ярмарку», — заявил он. «За душу не тянет, а, Вольк?»
«Не тянет», — согласился Олег и понял, что сказал правду.
«Почему ты не дал мне поговорить с журналистами? Они, наверное, могли бы помочь».
Потряхивая головами, коньки Ерика и Олега шли рядом, недалеко от головной подводы, неспешно тянущегося по еле заметной тропе обоза племени. Всадники, удобно устроившиеся в седлах, разговаривали за жизнь, так определил Олег. А Ерике выражение очень понравилось.
«Да ничего они не могли бы, кроме как испортить тебе жизнь, а то и просто погубить», — обстоятельно ответил Ерика, поглаживая конскую гриву.
«Почему?» –
удивился Олег. «Мне показалось, они неплохие мужики».
«Хорошие», – подтвердил Ерика. «Я их газету знаю».
«Да там много таких газет на юге. Оппозиционных!» — саркастически отчеканил он. «Работают там хорошие люди, искренне верят, что по-своему борются с режимом. Гордятся тем, что их иногда убивают за острые материалы. А на самом деле все это балаган налаженный.
И наладили его сами же донваны. Во-первых, масса энергичных, честных людей отвлекается от борьбы. Во-вторых, там их можно контролировать. В-третьих, создается впечатление, что в обществе полная свобода. Иногда по их материалам даже меры принимают, обязательно с шумом, с треском. А на самом деле они для донванов мелочь. Если и правда, кто опасен становится, его сразу к ногтю и все дела. А прочие пусть сенсации публикуют. Кому от этого вред? Там на юге они наших так надрессировали, что никакой сенсации это болото не расшевелишь. Ну а сколько настоящих сопротивленцев эти самые журналисты не со зла, а по азарту, за теми же сенсациями гонясь, спалили? Так этого лучше и не считать. Сотни. И с тобой могло быть тоже. Ты бы рассказал про себя, они бы искренне пообещали помочь, тиснули бы про тебя материальчик, ты зимой сунулся бы в город, тебе на хвост сели, и пропал не только ты, но и те, к кому мы тебя направляем. Олег даже дыхание затаил, представив себе эту картину. А Ерика продолжал. Ты, Вольк, пойми, для донванов ты опасен. Во-первых, внук их страшного врага. Во-вторых, на руках у тебя НТ, за которым они охотятся. В-третьих, раз ты сюда попал, значит, где-то еще и ФТ действует. Им неизвестный. А это для донванов первая опасность. Так что выплыви про тебя правда, и ты нигде не будешь себя спокойно чувствовать. Это точно. А на ярмарке будут те, кто на самом деле может помочь? Спросил Олег. Ерика кивнул. Должны. Даже если и не будут, отправим тебя зимой с обозом. Жаль. Чего? Удивился Олег. А Ерика ответил прямо. Ты хороший парень. Всем нравишься. Смелый, стреляешь хорошо. И мне с тобой интересно. Олег смутился, сам не понимая почему, и быстро спросил, чтобы прогнать смущение. Я одного не пойму. Кто у нас на земле вам помогает? Организация какая? Государство? Или просто люди отдельные? Если честно, то я и сам точно не знаю, признался Ерика. Понимаешь, каждое племя свои связи бережет. Во время восстания вроде бы была какая-то организация у вас на земле. Дед твой нам потом в одиночку помогал, не разберешь. А вообще, такие, как ты, тут нередко появляются. Но что пакостно, у донванов на вашей земле тоже своих людей полно. У меня есть знакомые, Ерика помялся. Так они считают, что у вас всем на земле давно уже заправляют донванские ставленники. «Похоже», — хмуро буркнул Олег и пришпорил коня, бросив сердито. «Еле тащимся!» Он вдруг испугался, что их нагонит Бранко. Гоймер никуда не поехал. Так интенсивно собирался, непривычно болтал, как он оттянется на ярмарке, как последний тинейджер про давно ожидаемую дискотеку, и вдруг увял. Хотя я продолжал усиленно готовить обоз к отправке. Олег приглядывался, собираясь расспросить водителя молодежи племени, но Гоймер подошел к нему сам перед отъездом обоза из крепости. «Не еду», — решительно сказал он, словно до этого еще сомневался. «А вот теперь определился точно». «Ну и зря», — сердито ответил Олег. Он седлал лошадь. «Все спокойно, мог бы и съездить. Ты же этой ярмарки год ждал». «Два», — вздохнул Гоймер, рассеянно теребя пояс. «А прошлый год мы в лесах сидели. Отец учил меня след тропить». «Ну, ехал бы», – посоветовал Олег, – «ничего не случится». Гоймер покачал головой. «Вот то время и становится самое опасное. Когда все уж порешат, что спокойно вокруг, не быть ничему дурному, то как раз в лесу, раз тихо, сам человек рядом». «Нет, не поеду. Так вот что, Вольк, он помялся. Я уж и Ерику-то просил, и Гостемира тоже, а все-таки и ты догляди за Бранкой. Зла она, что не еду, чего не вытворила бы». «Она едет без тебя?» – почти выкрикнул Олег. И едва не сказал, что и он не поедет, но было поздно. И теперь Бранка сидела в седле где-то позади, в середине обоза. Олег упрямо ехал в голове, никому не уступая своего места, и, естественно, никому не объясняя причин такого решения. «Спой что-нибудь», – прервал его воспоминания голос Ерики.
Рыжий горец смотрел в глаза Олегу, и тот в какой-то момент готов был поклясться, что Ерика читает его мысли. Олег давно перестал стесняться, когда его просили спеть, а обширный репертуар неизвестных тут песен обеспечивал ему стойкую популярность. Хотя нередко стоило ему начать, как кто-то подхватывал. Вот и сейчас, едва Олег открыл рот, как Ерика подключился, и они пели вдвоем. «Отличная песня», – заметил Ерика, едва они допели. «Только я всегда хотел узнать, кто такой Исаул? Предсказатель?» Олег вытаращился на него, как баран на новые ворота. «Ты что, какой предсказатель?» «Казачий офицер!» Он коротко рассказал о казаках и спросил. «Что, никогда не слышал?» «Нет», – покачал головой Ерика, – «и не читал». Они на какое-то время умолкли, лениво оглядываясь по сторонам. Последний день, пятый день пути, солнце вообще отказывалось закатываться. Ехали теплой долиной, слева и справа от которой вставали увенчанные белыми коронами горы. Но тут было тихо, безветренно, гораздо жарче, чем в Вересковой, а растительность совсем такая, как на юге, в лесах. Олег уже понял, что среди этих огромных гор, раскинувшихся на весь север материка, прячется немало таких же оазисов, защищенных от ветров и холода северных морей горными хребтами. Понял он и то, что племени Рыси досталось не лучшее место для обитания. Это ярмарочная долина. Еще утром, когда преодолели перевал и начали спускаться, пояснил один из бойров, ведших обоз. Ничья земля. Круглый год пустая, одно летом народ собирается со всех концов. Народа со всех концов Олег пока не видел. Его взгляд рассеянно скользил по сочной зелени вокруг над кронами деревьев к склонам гор. Позади неспешно тащились 30 подвод, нагруженных всем, что могло дать племя. 30 подвод, 150 человек, из них женщин и девушек четверть. Да четверть восторженно глазеющих по сторонам в предвкушении ярмарочных чудес детей. Судя по такому количеству не бойцов, дорога была безопасной, и Олег с начала пути молча удивлялся тому, что все снарядились как на войну, и не только огнестрельным оружием. Ерика вез при седле аккуратно сложенную кольчугу, шлем, стальные наручья с кольчужными перчатками, а бойры все полный двухпудовый доспех, какой Олег раньше видел только на стенах башни в покоях князя Крука. Сейчас мальчишка вновь об этом вспомнил и вслух спросил: «Зачем это?» «Что?» – повернулся к нему Ерика. «Доспехи!» – Олег ткнул во вьюг. «Вчерашний день, сам говорил, против донванов от них помощи, как от картонок». «Против донванов, да», – согласился Ерика. «Но на ярмарке будут наши кровники, серые медведи и орлы». «Возможны стычки?» – деловито спросил Олег. Ерика подумал и ответил: «Раньше точно не обошлось бы». «Но наши отцы и старшие братья вместе погибли, зимой отражая нашествие. Может, и обойдется». «Но ты учти, если с кем сцепишься, не хватайся за огнестрельное. Это против правил. Можешь звать коней, вепри или снежных ястребов. Это наши союзники и дальние родичи». «В смысле, звать на помощь?» – уточнил Олег и засмеялся. «Это что, орать во всю глотку? Да ну нафиг!» «Не ну нафиг, а учти». Строго оговорил Ерика, это не шуточки. Прицепятся втроем в пятером и будут по очереди вызывать на поединок, пока не зарубят. На тебя много не понадобится.
Я думал, толпой навалятся и по ребрам настучат, серьезно заметил Олег.
Ерика сердито покосился на него и на всякий случай крепко ткнул кулаком в бок, а потом спросил в лоб неожиданно: «А что это ты от бранки бегаешь?» Олег почувствовал, как его сердце подскочило к горлу и застряло там плотным комком. Ладони вспотели, словно их окунул в воду, а голос стал абсолютно чужим и позорно сорвался, когда Олег начал отвечать: «Я не бег...» «Погоди!» Ерика осадил коня и, положив правую ладонь на рукоять меча, левой снял с пояса прямой рожок. Прежде чем Олег успел задать вопрос, горец протрубил пронзительный сигнал. Позади послышался стук копыт, от обоза мчался десяток всадников. А спереди ответил из-за деревьев сигнал такого же рожка, только в другом тоне. И там замелькали очень похожие на рысей всадники на таких же лошадках.
«Кто?» – спросил Боревой.
Бойра, ведший весь обоз, всматриваясь дальнозоркими старческими глазами в движущихся навстречу людей. «Синие с белым, кони, и рожок их», – успокаивающе ответил Ерика. Действительно, теперь легко можно было различить, что головные повязки у скачущих навстречу горцев не сине-красно-золотые, как у рысей, а сине-белые. В остальном отличить их было непросто. «Привет тебе, Боревой!» – прокричал такой же старый крепкий воин, приближаясь. Боревой в ответ вскинул руку. «И тебе привет, Войдан! Добро, что живой ты!» Они съехались и, не сходя с коней, обнялись, расцеловались. Из-за деревьев выползала голова обоза коней, окруженного всадниками. И людей, и подвод было примерно столько же, сколько у рысей, но Ерика успел шепнуть: «Зерно у них брать будем, у них земля хорошая». «А что поменяем?» – также шепотом поинтересовался Олег. «Железо, медь», – быстро ответил Ерика и с улыбкой поднял руку в ответ на приветствие мальчишек из охраны обоза коней. Охранники смешались. Знакомые, конечно, были у каждого, у многих, судя по всему, и родственники. Ерика уже болтал на городском диалекте с двумя ребятами и девчонкой, которая была помладше, очевидно, тоже беженцами с юга. Олег отъехал чуть в сторону и скучливо, с внезапной легкой обидой поглядывая на происходящее, полез в карман джинсов за серебром, которое ему, как и всем участникам поездки, выдал перед отъездом князь Круг. Это были гривны, почти такие же, как в учебнике истории Отечества, прямоугольные слитки серебра весом граммов по 200, в количестве 5 штук, они здорово оттянули карман. По всей длине гривны были проклеймены головой рыси. Если Олег что-то понимал, деньги ему достались немалые, и он даже выразил удивление этим, но князь неожиданно хлопнул его по плечу и сообщил: «А мы серебра не дешевше», и добавил: «Мужи гривну добудут, а вот гривной мужей не добыти». И улыбнулся вдруг странный князь племени, лишившегося всех своих мужчин. Одинокий князь, проводивший почти все свое время под крышей башни рысьего логова. «Того на немалое дело хватит». Олег поднял голову. Возле него в седле сидела Бранка. Кивнула на серебро и повторила: «Немало можно сделать на то серебро, Вольк». Еще утром она принарядилась в праздничное, как и почти все, кто ехал в обозе. Новый плащ скалывала на плече большая заколка, хотя и бронзовая, но красивая. Да и вдобавок украшенная крупными синими камнями, сапфирами, что ли. И головная повязка была новая, и широкий пояс, и расшитая узорами безрукавка. И вообще Бранка выглядела новенькой, красивой и веселой. Такой, что Олег еще раз подумал с ужасом, как было бы дико, пойди она в пищу тем уродам в лесах заброшенной земли на юге. Но, конечно, он не сказал ей этого, а просто заметил: «Ты сегодня красавица». «Да и ты ничего». Не осталось долгу Бранка. «Ни у кого такой рухляди нету, кроме как у тебя». Месяц назад Олег смертельно обиделся бы за ковбойку и джинсы. Но слово «рухлядь» в городском диалекте означало просто «вещи». И точно, едва ли кто-то придет еще на здешнюю ярмарку в 200-долларовых леерах и американской же рубашке. «Успех обеспечен. Я тебе подарок куплю», – неожиданно для самого себя сказал Олег. «Сегодня же куплю». «Не, сей день не купить», – покачала головой Бранка. «Одно завтра, а сей день, как доберемся, торг уже сложится. По-другому зерном да другим припасам торговать право будут до темна, а то и в ночь. Да ты ведь не зерном дарить будешь?» «Я придумаю, что купить», – пообещал Олег. И подумал, что дома он бы позвал девчонку в забегаловку или в кино позвал бы. И еще, что он вернется домой. А как же, не может не вернуться. А Бранку... Бранку больше никогда не увидит. Между ними будут ни километры, ни континенты, а непредставимые расстояния, чудовищные и холодные. «Что это?» – удивился Олег. «Я не хочу домой?» – он прислушался к своим ощущениям. «Нет, домой он хотел, пусть и ослабела тоска, очень хотел. Вот сейчас опять представил себе маму, отца, и все скрутилось в груди, но он не хотел расставаться с Бранкой. Это было упорное и идиотское желание, доходившее до того, что Олег решил предложить ей вместе отправиться на землю. Но вместо этого спросил, а Гостемир где?
«Ёй, надоел больше капусты квашеной!» — скривилась Бранка. «Шага не отходит!»
«Это Гомер его притравил, точно!»
«Да не спросила я, у тебя-то, Вольк, братья, сестры есть ли?»
«Никого!» — покачал Олег головой.
«Я один, у нас много семей по одному ребенку!»
Сказал и стало смешно. «Ребенок!» Олег улыбнулся, и Бранка тут же спросила, «А что ты?»
«На тебя смотрю», — соврал Олег, или честно сказал. Смотреть на Бранку было здорово, это тоже вызывало неожиданную улыбку.
Слившиеся обозы тронулись дальше вместе, и Бранка решительно сказала, «С тобой буду».
«Ага», — кивнул Олег, сам себе удивляясь.
Несколько дней он даже спать укладывался на другом от Бранки конце лагеря. Все силы прилагал, чтобы случайно не встретиться во время переходов или отдыха дневного. А вот она подъехала, и он даже попытки не сделал разойтись в стороны. Послал коня рядом, словно так и надо.
А надо-то отъехать подальше и думать о ней поменьше, смотреть на нее поменьше, не то что говорить.
Потому что с каждым сказанным словом все крепче и крепче становятся невидимые, но физически ощутимые нити между ним и этой девчонкой-дикаркой. Нити, первая из которых протянулась, когда он вытащил ее из подпола в залитой кровью комнате лесного логовища. Страшные нити. Потому что Гоймер, его друг, который прикрепил им самим нарисованный портрет этой девчонки на борту коча.
«Ёй, буду сейчас», – оживленно сказала Бранка. «Там вон вижу трехродная моя, перевидеться надо». И она направила коня в сторону.
Олег проводил ее бездумным взглядом и пошевелился в седле, лишь когда кто-то прочел рядом за плечом. «Исатма, дру, исатмами, айвасма морте, васмави». Примечание. «Иза, любовь моя, Иза, моя подруга, в тебе одно Иза и жизнь моя, и смерть». Звуки французской речи так удивили Олега, что несколько секунд он таращился, не понимая, кто перед ним в лицо подъехавшего Ерики. А тот, чему-то улыбаясь, спросил, «Parle vous français, n'est-ce pas, Вольк?»
«Je parle», — машинально ответил Олег, и вдруг рассердился.
«Какого черта ты взялся читать мне Тристана и Изольду? Мы их проходили в школе год назад».
«Значит, прошли мимо».
Негромко ответил Ерика и оживленно беспечным голосом продолжил. «Ну вот, скоро уже будем на месте. Сами доехали и Бранку довезли в целости, как Гоймер просил».
Ярмарочная долина до странности напомнила Олегу Тамбовский рынок в среду или воскресенье. Площадью побольше, но народу тут кучковалось примерно столько же. Солнце уже подходило к горизонту, чтобы почти сразу начать новое восхождение на небо. Четче обозначились звезды и нависла око ночь. Но ярмарка не утихала. Ее шум слышался еще до того, как обозы рысей и коней выбрались на гребень холма, за которым начинался спуск. Ряды телег, балаганы, сотни людей. Все это придавало долине внизу еще и вид цыганского табора. Здесь, на перевале, в ряд стояли врытые в землю статуи славянских божеств, словно шеренга воинов-часовых, охраняющих спуск. Обозы остановились. Всадники спешились, те, кто сидел на телегах, соскочили на землю. Вместе со всеми Олег уже привычно вскинул руку в приветствии. Следовало подождать, пока старшие поговорят с могучими родичами живущих на земле людей. Олег уже знал всех этих богов. Даже тех, о которых не упоминалось в школьном курсе истории. А может, их просто и не было у славян земли. Щитоносец Дашбог с восьмиконечным ломаным крестом свастикой на щите. Среброволосый, золотобородый Перун, опершийся на свой грозный тупик, украшенный восьмиконечной звездой-перуникой. Охранительница ряда икона Лада, прижимающая к груди четверочасно рассеченный ромб.
Грузная макаш, подательница благ природы. Юный красавец Ярила с венком на голове и черепом у широкого пояса. Суровый, грозный прав. Бог закона и порядка, справедливого воздаяния за обман и нарушение заветов рода. Безобразный, добрый огонь, живущий среди людей бог. Четвероконечный ломаный крест. Мудрый числобог, властитель знаний, со своим знаком из четырех букв «Т». Безликая среча с такой же несречей, одинаковые, только платки золотой и черный. Богиня счастья и несчастья. Прекрасная Лель, покровительница чистой любви. Гордая Купава в платье с узорами-волнами, властительница вод и одновременно хранительница женского начала природы. Змей Велес, бог скоти, царь лесного зверья, стихий, покровитель охотников. Расправивший могучие крылья пес, Самаргал переплут, без которого не расти в мире ни придорожной муравки, ни золотистому хлебу. Супруги Озим и Сумерла, хранители подземных богатств, кладов, рудных жил и пещерных глубин. Бесстрастная Марана в платье без вышивки, с распущенными волосами. Как удивился Олег, когда узнал, что ее и тут чтут богиню смерти. Ему объяснили, что в Маране нет человеческого зла, как нет его в сосущем болоте, в насквозь вымороженном зимнем лесу, в горном камнепаде, что убивают без ненависти, без злобы, без разума. Настоящее зло – Чернобог Кощей. И его тут нет. Не может быть. Олег смотрел в лица богов, смотрел на небо, вниз в долину, на лес по склонам, на пики гор и понимал, что все это и есть храм. Без крыши, без стен, без запаха ладана, без коленопреклоненных молящихся. Настоящий храм для свободных людей, куда несут беду, счастье, клятву. Как несут их к старшим и сильным родным, отцу или старшему брату. Они все поймут, все примут, во всем помогут. Перед ними нет нужды вставать на колени, их незачем бояться. Он услышал заключительные слова, произнесенные бойрами. «А колю замыслю нечестие, да будет мне стыдно!» Обозы поползли в долину. «Здесь они!» – с неудовольствием сказал Ерика. Намеренно или случайно, но он пустил своего коня между конями Бранки и Олега. Олег не знал, злиться ему за это или благодарить изо всех сил, поэтому спросил. «Кто?» «Смотри!» – Ерика вытянул руку. «Стяг, видишь? Весь алый, а на нем по центру черная птица падает. Это орлы. А вон, левей, наискось черно-золотое, на черном серый медведь на золотом коловрате. Это и есть серые медведи. А наши?» «А вон, снежные ястребы!» – показала Бранка. «Тебя выслепила, что ли, Ерика?» «О, да!» – Ерика указал Олегу черный стяг с падающей белой птицей, удивительно похожей, как и символ орлов, на знак украинского руха или трезубец киевских князей. «А вот ты в вепре что-то нет. А это чей?» Олег показал на белое полотнище, на котором были алая свастика и изогнувшаяся над ней рыба. «Касатки!» – пояснил Ерика. «А вон там, где без флагов, горожане и лесовики стоят, добрались все-таки». «А вон анласы!» – возбужденно выпалила Бранка. «Кой год не было!» «Где?» – заинтересовался Олег таинственными родичами Ерики. «Вон Банор Танлатар, вон Анлакоум!» – непонятно сказал Ерика. Засмеялся и перевел. «Баннард – это стяг. Только они не такие, как у нас, смотри же, вон!» Олег увидел похожие на значки римских легионов баннарты. Т-образная перекладина, с которой свисали цветные ленты, а на ней стояла фигура. Один баннард был сине-белый, со вздыбленным конем. Другой коричневый, с быком, роющим землю рогами. «Эти анласы сдавна за горами на закат живут», — пояснила Бранка. «Одно до беды перебрались. Разно было, бились, роднились, на выжлоков хангарских заодно хаживали, набегали. А в наше время они всем народом в загорные земли перебираться начали. Новости послушаем, как у них на родине-то, жаль мне их, слов нет. Каково это, с родной земли уходить, страха такого врагу не пожелаешь. Сегодня купить уже ничего не успеем», — оценил Ерика ярмарку. «От разве что зерном ночь напролет торговать будут, да прочим таким, а нам не погулять.
«Скомрахи должны быть», — возразила Бранка. «Их глянем». «Одно видел скомрахов, Вольк. Бывает, и живот сорвешь, как хочешь, а бывает, в плач кинет. Вот глянешь». «Заворачивай, заворачивай!» — язычно прокричал Боревой своим. «А вон наше место». Обоз пополз среди многочисленных телег, костров, людей, коней и несмолкающего гула, который тут, очевидно, длится всю ночь. Олег заметил в отдалении большие стальные фургоны, ярко расписанные донванским линейным алфавитом, изумленно спросил Ерику: «Донваны? Где?» Тот скинулся, но тут же обмяк. «Ну, шутки ж у тебя, горожане. Фургоны на конной тяге, кони не в пример нашим, тяжеловозы. Машинами в эти места не доберешься. А надписи, чтоб в пути не придрались, они ж сюда тайком добирались».
«Смелые», — оценил Олег.
Ерика кивнул. «Большинство, правда, смелые. Наши хорошие друзья, вот познакомишься. Но есть и донванские агенты. Кто с дурью, кто не с потребщиной разной, а кто просто шныряет, высматривает. 5 лет назад вот на такой ярмарке несколько сот людей насмерть отравились южным вином. А 7 лет назад донваны высадили десант и устроили побоище. С тех пор всегда берем с собой огнестрельное оружие». Обоз неспешно продвигался вперед. И Ерика спросил так, словно и не было только что слов о прошлых жертвах, об опасностях и врагах. «Ну, с камрахов-то пойдешь смотреть?»
«А когда?» – оживился Олег.
«А вот устроимся и пойдем, что еще делать-то?» – пожал плечами рыжий горец.
Около скамрашьего балагана собралась шумная толпа в сотню, не меньше человек. Все перекликались, посмеивались, спорили. Горцы разных племен перемешались, как жидкости в коктейле. Жаль, что тут никто не знал этого точного сравнения. Ерика с Олегом протолкались в первый ряд, их пропускали неохотно, однако у Ерики был слишком уверенный вид. «Вот, смотри», — шепнул рыжегорец. Олег кивнул, разглядывая устроенный на телеге балаган. Просто занавес из какой-то тяжелой ткани, расшитой золотыми и алыми узорами, в которых проглядывали то звериные морды, то распростертые крылья сказочных птиц, то запрокинутые ветвистые рога оленей, то переплетшиеся, как на лезвие меча, стебли трав. Присмотреться Олег не успел. Послышался негромкий напев гусли, и сбоку от занавеса появился вполне обычно одетый для лесовика старик. Поклонившись в пояс собравшимся, он выпрямился, оглядел людей, и под его взглядом шум стих. Все ждали начала. Старик кивнул и заговорил отчетливым, хорошо слышным даже тем, кто стоял в задних рядах, голосом, в котором не было и намека на старческую слабость или на треснутость. «Благо за внимание всей честной компании! Благо, что свои важные дела побросали, да наши глупые речи послушать собрались. Может, чего и сгодится, иной раз из глупости ум родится. Не понравится — гневу волю не давайте, а понравится — так не забывайте». Он снова поклонился и под изменившийся, ставший погромче гусельный напев, продолжал. «Куклы наши не живые, только все ж непростые. Вы смотрите, примечайте, да знакомых узнавайте». По сигналу его руки занавес разъехался в стороны, и началось представление. «Князь имел 3 сыновей, старший был других хитрей, средний был других богаче, младший только что храбрей. На фоне грубовато, хотя и ярко нарисованных декораций некогда богатого города началась вполне обычная история. Только персонажи были одеты так, что в старшем сыне сразу можно было узнать горожанина, в среднем – лесовика, а в младшем – горца. Куклы изготовила рука мастера, и даже Олег, избалованный телевидением и видео, смотрел внимательно, хотя и ожидал, что сейчас начнутся традиционные поиски невест и так далее. Однако вместо этого на сцене разворачивались другие события. Старый князь пошел походом на неведомых чужаков, что разоряли окраинные земли, и вернулся разбитый, с остатками дружины, сам умирающий от ран. На заднем плане ловко и бесшумно менялись декорации, создавая ощущение смены пейзажей и вообще здорово оживляя происходящее.
Умирая, князь завещал своим детям, пришедшим проститься с отцом: «Приближается напасть. Чтоб вам, дети, не пропасть друг за друга, стойте крепко, не делите, братья, власть». Но почти сразу после отцовской кончины старшие братья принялись затирать младшего. Старший с ним вообще знаться не хотел. Средний всячески обманывал в мелочах и в крупном. Младший не обращал внимания, вел себя по-прежнему дружелюбно, да еще и охранял границы княжества, пока старший бездельничал, а средний копил богатство. Зрители реагировали очень непосредственно. Поддерживали младшего сочувственным гулом, а в адрес старших не скупились на сердитые реплики. Вот как-то братья обедали. И вдруг прямо в их богатую горницу ворвался всадник, рыжий как огонь на большом коне. У всадника был отчетливо крючковатый нос, и в толпе заперешептывались: «Анлас, Анлас!» И точно, братья заговорили: «Вот Анлас пришел до нас, что расскажет нам Анлас?» Гусли сменили ритм. Мелодия стала явно не славянской. Всадник, соскочив с коня, заговорил. И речь его тоже была иного стиля, без рифм, с частыми аллитерациями. Он жаловался братьям-князьям, что пока пас он своих коней, неведомая злая сила разорила кочевья, и нашел он стариков-родителей сгоревшими в пламени. Младшего брата-юнца, лежащему пожарище с копьем в руках умершего от ран, верных псов порубленными, а молодую жену и новорожденную дочь унесла злая сила не весть куда. Чем на пожарище чадном и горьком мертвых оплакивать? Я снарядился в дело праведное, в дорогу дальнюю. Злую ту силу выследить, месть отомстить, клялся я. За погубленных родичей или вернуть любимую. Дочке не дать рабыней вырасти, мертвым лечь под плетью вражеской. Наши отцы в битве яростной спины прикрыли друг другу накрепко. Смерть отвели друг от друга оружием, звались они побратимами до смерти. По силам помощи жду я от вас. Но оба старших брата принялись юлить, ловчить, отнекиваться, а потом и прямо заявили, что они к отцову побратимству касательства не имеют, и пусть Анлас сам со своими врагами разбирается, а от их земель любая опасность далеко не по воздуху же враг прилетит. И тогда вскочил младший. «Вижу, нету толку с них. С этих лежебок двоих я пойду, Анлас, с тобою ближних вызволять твоих». И ускакал с Анласом. А старшие только обрадовались. «Ускакал наш дурачок, ну а мы-то тут при чем? Будем жить оба двое и сытые, и пьяны». На сцену упала тень. И женский истошный голос прокричал: «Ой, спасайтесь, Донваны!» Занавес на время закрылся. Вокруг стояла напряженная тишина, ни звука, даже с ноги на ногу никто не переминался, все ждали. «Эхе-хе, вот как бывает!» — печально заговорил старик. «Среди лета снег выпадает, думаешь, беда далече, а на тебе допрыг на плечи». На декорации был уже некрасивый город, а дымящиеся руины, трупы и вереницы пленников, тянущиеся куда-то бесконечными цепями, жуткими в своем однообразии. На переднем плане старшие братья пытались спрятаться друг за друга, а на них надвигались несколько огромных фигур, до удивления похожие на донванские доспехи с громоздким устрашающим оружием в руках. «Вот они, грифоновы дети, весь народ за правителей глупых в ответе! Тем-то что, башка с плечи всего, а прочим рабство до плети!» А у края сцены тем временем появились Анлас и младший брат. Оба пешие, в рваной одежде, с пятнами крови. Появились и застыли, перешептываясь. Потом подошел конь Анласа, тоже пораненный. «Что тебе в моей войне? Ты не кровный родич мне, так спасайся, лес-то близко, вмиг ускачешь на коне!» — горячо сказал младший брат, но Анлас гордо отвечал: «Коль ускачу, от врагов укроюсь. В воду я гляну, в озерное зеркало, вода мне покажет труса харю. В дом свой зеленый влез, я спасусь,
Лес зашумит, мне изменник ты подлый. Конь меня больше носить не станет, сбросит, покинет друга предавшего. Как дальше буду я жить на свете? Встанем вместе, брат мой названный. И они бросились на врага, чтобы не дать донванам стрелять из своего оружия в рукопашную. Но донваны отступили, а между ними и защитниками княжества встали кривоногие уродцы, хангары. Началась схватка. Мельком Олег подумал, что скомрахов, наверное, человек 20, иначе такое не изобразишь. Но эта мысль тут же ушла. Представление увлекло его. Горцы кругом вопили и потрясали мечами и камасами. Тем временем героям удалось пробиться к донванам. Младший брат ловко обрушил на шею одного меч. Анлас умело ударил другого тяжелой пикой. В толпе одобрительно заревели, но и меч, и пика переломились пополам. Не сгубить его мечом, меч донвану нипочем. Пикой тоже не проткнуть, колдовство укрыло грудь. Герои отступили в растерянности, но только на миг. Тут же младший брат закричал. «Видно, смерть нам настает, все равно пойду вперед. Грудью близких я закрою, раз врага сталь не берет». И они с Анласом бросились на врага с голыми руками. Но с воплями прихлынули хангары, завалили героев живой копошащейся кучей, а когда отхлынули, те стояли на коленях, связанные. «Эх, чему быть, тому не миновать!» — вздохнул старик. «Воинам молодым головы потерять, а народам нашим в ярме стонать. Видно, такая судьба, что без пользы борьба». Но гусли вдруг заиграли что-то озорное, веселое, даже не подходящее к моменту. Все персонажи подняли головы, прислушиваясь, а будто бы приближающийся из дальней дали голос, распевал бесшабашно. «Ой, скок-поскок, промеж звезд да мосток, по тому мосту я к вам в мир иду. Я не князь, я не бог, я простой паренек, я зовусь Иван, берегись, Донван». «Да никак сам Иван-великан!» — всплеснул руками дед. «Ой, и впрямь, берегись, Донван! Тот Иван не донванский Иван, не Иван-болван, не безродина подзаборная, силой крещенная, на беде повенчана. Ноги уноси, разорители, то брат наш идет, грабители!» Хангары тишком рассосались в какие-то щели, как и не было. Донваны ощетинились оружием, но откуда-то сверху, за их спины, прыгнул не уступающим в росте и ширине плеч. Олег открыл рот. На этом герое был пятнистый камуфляж, фуражка на бекрене, АКМ на ремне. Впрочем, он справился и без АКМ. Сгреб донванов в охапку и треснул головами, прокричав: «Ну-ка, нечисть, с дома прочь! Навались, делу помочь!» Быстро опустилась новая декорация. На ней люди кто чем гнали по развалинам хангаров и донванов, те удирали, сломя голову и побросав оружие во все стороны, прятались в щели, а восставшие опрокидывали бревнами вельботы, поддев под днище, освобождали пленников, а впереди трое братьев, Анлас и Иван-великан, лихо домолачивали своих врагов, выкидывая их заверх занавеса. Полет каждой куклы толпа сопровождала хохотом и одобрительными выкриками. Наконец, с последним врагом разделались, и герои представления встали в ряд на краю сцены, поклонились, и занавес опустился. «Кабы в жизни так!» — тихо сказал старик, еще раз поклонился и медленно ушел за балаган. Вместо него появился другой скомрах с рожком и волынкой, на которых одновременно заиграл что-то до нельзя дурашливое, при этом еще и ухитряясь высоко подпрыгивать, кувыркаться, а его напарник в длиннорукавной рубахе и перекошенной кожаной харе, проходясь колесом, распевал разную смешную чушь. «Как у Иванова двора загорелась вода, вёской все пожар тушили, а пожар не загасили. Пришел дедушка Фома, расседая борода, он народ прогнал вовин, затушил пожар один. Как Фома тушил пожар, он об этом не сказал, только слышно стороной, затушил он бородой».
толпе начали смеяться. Но Олегу, если честно, ни стихи, ни ужимки скомрахов по душе особо не пришлись. Он покосился на Ерику и начал проталкиваться в сторону, на свободу. Оставалось сделать пару шагов, когда Олег неожиданно споткнулся. Ему сперва показалось, что под ногу попала кочка, но с трудом удержавшись на ногах и выпрямившись, он столкнулся взглядом с мальчишкой своего роста и сложения, который буркнул: «Глянь, куда копытишь!» И, пихнув Олега плечом, весьма чувствительно, собрался было винтиться в толпу, но Олег бросил ему в спину: «А ты костыли не расставляй, инвалид хренов, а то как бы не подшибали!» Реакция мальчишки была совершенно адекватной. Он развернулся, словно закрученная и отпущенная пружина, подбоченился и встал перед Олегом, меряя его взглядом. И только теперь Олег с запоздалым сожалением заметил на его алой головной повязке черные силуэты падающих хищных птиц. «Говорил ли что?» – процедил он. «Баклан ты не конкретный», – улыбнулся Олег, решив идти до конца. На лице орла отразилось искреннее недоумение пополам с замешательством. «А?» – удивленно спросил мальчишка, расширив глаза. Олегу стало смешно. «Хорошая погода, не правда ли?» – продолжал он давить противника интеллектом. Мальчишка понял, что его непонятно и изощренно оскорбляют. И побагровел. «Ты чьих будешь?» – напористо спросил он. А у Олега эта фразочка вызвала приступ веселости. «Ты чьих будешь? Смерть, от смерда слышу!» – вспомнилось ему, и Олег фыркнул. Тут же без промедления орел въехал ему в ухо. Удар получился сильный и болезненный, а главное – обидный. Олег полетел на землю. Стоявшие поблизости на них покосились, но даже и не подумали вмешаться. «Сцепились двое парней, подерутся и разбегутся!» Мальчишка с недоброй улыбкой, подняв сжатые кулаки, следил, как Олег поднимается на ноги. В ухе позванивало, оно быстро немело. Олег пощупал его и сообщил орлу: «Ты труп». Но броситься в драку ему не дали. Между мальчишками, уже напружинившимися перед настоящей стычкой, шагнула Бранка. Гостемир схватил Олега за плечи, а Ерика выкрикнул: «Стоп!» Так выкрикнул, что Олег опустил кулаки. Орел скользнул взглядом по Бранке и, скривив губы, сказал над ее плечом: «А ты прыток, за девчачью спину утекать!» «Что?» – взревел Олег вслед уже уходящему мальчишке, рванулся, но к гостемиру присоединился Ерика. «Пустите, блин!» – уже спокойно, побарахтавшись в их руках, попросил Олег. Они отступили. Бранка, подойдя, чуть прикоснулась к уху пальцами. Прикосновение Олег не ощутил и жалостливо сказала: «Ой, как! Ну, одно ничего, на ночь примочку приложу, к утру спадет». «Че вы влезли?» – спросил Олег. «Я бы сейчас...» «Примета дурная, торг со свары начинать», – пояснил гостемир. «Оттого мне задастся, да и ты в другой день еще вытропишь. А мы пособим такому делу-то, уймись, Вальк. Пошли лучше уж и вставать скоро. Тот срано начнут, а дел хватит». Молча освободившись от его руки, Олег первым зашагал к стоянке рысей. Было обидно и стыдно. В основном от того, что Бранка видела, как он закувыркался по земле. «О, чемпион по боксу среди юниоров». «Но ничего. Гостемир прав, этого баклана орла он, Олег, не упустит. Времени впереди много, тогда посмотрим, кто песочек с земли собирать станет». С такими злыми мыслями Олег, закутавшись в плащ, буквально закатился под телегу и неожиданно для себя всплакнул. Не потому, что ухо, хоть и положила Бранка на него примочку, горело, не потому, что захотелось вдруг домой. Не от обиды, что получил удар на глазах девчонки, которая ему нравится. Не от того, что нравится девчонка, которую друг зовет своей невестой. Ни от чего. А просто так вдруг потекли по щекам слезы. И Олег больше удивился, ощутив их. А потом укрылся плащом с головой. Кнулся лицом в сложенные руки. И заплакал по-настоящему, ощущая лишь одно, невероятную давящую, громадную растерянность перед всеми сложностями, свалившимися вдруг на его голову.
Олег проснулся от щекотки. Резко сел, подобрав босые ноги и в последний момент избежав знакомства с днищем телеги, под которой спал. Раннее утро было вокруг. Примятую траву посеребрила роса. Ярмарка шумела, но глухо, словно тоже просыпаясь. Вокруг храпели, дышали и сопели на разные лады рыси. Сонно фыркали кони. То тут, то там скрипела телега под спящими. «Вылезай из норы, хомяк!» – негромко позвал Ерика. Полностью одетый, он сидел на корточках возле телеги, поигрывая прутиком, которым щекотал пятки Олегу, и улыбался. Одной левой рукой рыжий горец колол лесные орешки и ловко забрасывал в рот очищенные ядрышки. «Вопрос. Или спишь дальше, или идешь со мной по важному делу, а потом гуляем».
«По какому делу?»
Олег вылез из-под телеги, сел на плащ, начал обуваться. Ерика высыпал рядом на плащ горку орехов. На поясе у него висела коричневая кобура парабеллума, по другую сторону тяжелый, больше похожий на сумку, кошель. «Грызи! Орудия труда пойдем покупать, ну и о тебе заодно поговорим». «За оружием пойдем?» Тут же окончательно проснулся Олег. «А еще кто?» «Никого», — строго ответил Ерика. «Даже бранку не возьмем». «Да я не о ней», — запротестовал Олег, но Ерика отмахнулся. «Да ладно, вдвоем пойдем и приготовь глаза и память. Ты об оружии немало знаешь, вот и будешь этим, как его, экспертом». «И вот что, Олег, о том, что на этой ярмарке увидишь, пока будешь со мной ходить, помалкивай».
«Да я вроде не трепло», —
обиделся Олег, перебрасывая через плечо ремень МП. Ерика кивнул. «Ну вот и отлично». Было еще в самом деле очень рано. Люди не столько торговали, сколько вяло перемещались с места на место, плескали в лицо водой. Олег тоже умылся возле ручейка и бросил в рот кем-то протянутый кусочек ольховой коры. Переговаривались и сдергивали кожаные пологи с телег. Однако где-то уже лихо и неразборчиво кричал зазывало. В другом месте спорили о цене, а в третьем пели. Поспевая за Ерикой, Олег успевал и вертеть головой, ему было любопытно. Сейчас среди оживающей суеты и толкотни к нему вдруг пришло ошеломляющее и острое понимание. Это другая планета. И люди эти – инопланетяне. Он частенько об этом забывал, увлеченный обычностью происходящего, а потом вдруг накатывало – и хотелось смотреть по сторонам вдвое внимательнее, чтобы не пропустить самого-самого чего. Как здоровенный лесовик пересчитывает мешки с зерном. Как крепкая женщина задает трепку ревущему мальчишке. Как варится что-то в котелке под небольшим костерком. Да нет. Ведь и вправду все совершенно обычно. «Сюда!» – коротко приказал, не сказал даже Ерика, сворачивая в проем между двумя огромными городскими фургонами. На откидной лесенке сидел молодой мужчина в серой рубашке, накинутой на плечи плотной куртке, мешковатых брюках и хороших сапогах на толстой подошве. При виде Ерики он молча кивнул, поднялся и жестом пригласил мальчишек внутрь. Направо, похоже, была спальня. За левой дверью горел электрический свет. Большая комната без окон выглядела как склад, да и была складом. К некоторому удивлению Олега, здесь мужчина и Ерика обнялись.
«Вытянулся», — сказал хозяин, отшагнув и рассматривая рыжего славянина. «И возмужал. Вот отец посмотрел бы».
«Рад, что ты живой, Саша», — по-взрослому ответил Ерика. «Слышал, что в трех дубах. Все газеты выли», — кивнул горожанин. «Накрыто еще одно логово бандитов. Значит, вы теперь без связи?» «Да все, накрылось наше ближнее. И Олег Семенович умер».
Олег вздрогнул, услышав имя деда. Саша остолбенел, потом тихо спросил: «Неужели?»
«Нет, сам, от старости», — пояснил Ерика. «Да вот внук его», — он кивнул на Олега, — «тоже Олег».
«Погоди!» — Саша уставился на мальчишку, который начал переминаться с ноги на ногу. «Погоди, погоди! Вот он на кого похож, не лицом, а...»
Саша покрутил ладонью в воздухе, но тут же нахмурился. «Стой, а как ты здесь?»
«Несчастный случай», — объяснил Ерика. «И кроме прочего, вот что.
«Не поможете парню домой вернуться? У вас же ФТ рабочий».
«Да, но он настроен на...»
Саша потер переносицу, хмыкнул. «Короче, далеко от твоего дома, парень».
«Да мне лишь бы домой», — искренне ответил Олег.
«А там я хоть с Южного полюса доберусь».
«Ладно, проблем тут нет», — решительно отрубил Саша. «Зимой подъедешь с обозом, перебросим, если живы будем. Не в первый раз, а теперь о деле давай. Что у тебя?»
«Золото», — Ерика отстегнул и бросил на стол кошель.
«Еще тюлень и жир, потом заберете».
«Много?» — деловито поинтересовался Саша.
10 берковцев. Примечание. Один берковец 163,8 килограмма.
Бальзам из желчи, снежищ есть. Камушки, но немного, нам еще зерно менять.
В этом году урожай ничего, да вот только придется ли нам тот урожай собрать?
Ждете? Понимающе спросил Саша.
Ерика наклонил голову. Ждем. Похоже, что дождемся, так что давай, что там у тебя есть.
«Есть кое-что», – охотно откликнулся Саша и двинулся вдоль ящиков, сложенных во всем помещении на колесах.
«А от Сновида-то не было никого?»
«Тоже ждем», – коротко ответил Ерика, и Олег был готов поклясться. Показал на него Олега глазами, мол, не при нем.
«Давай-давай, показывай, хватит разговаривать».
«Вот», – Саша достал из одного ящика, хорошо знакомый всему свету, автомат.
«Калашников, навяк, еще в смазке, 5 штук.
«Посмотри, Вольк!» – кивнул Ерика. Олег, рисуясь, взял оружие в руки. Повертел, сообщил АК-103, 7,62. «Подствольники есть?»
«Есть 3 костра», – подтвердил Саша. «В комплекте. Еще есть 5 М-16 с подствольниками. Ну вы же их брать не будете?»
«Дерьмо!» – все больше входя в роль эксперта, определил Олег.
«Без отвертки не разберешь, и гильзу разрывает часто». Он сам М-16 в руках не держал, но так отзывался о ней. Игорь Степанович.
Саша, понимающе, пожал плечами. «Ну вот, и еще есть 3 СКС, охотничья модификация».
«Архар?» – уточнил Олег.
«Архар, 5 Судаевых тоже есть».
«Все берем», – решил Ерика.
«Пулеметы?»
«Только 1 Дегтярь», – развел руками Саша. «Зато есть гранатомет-станкач.
Вы такого чуда еще не видели. Лента на 90 гранат. Так же, как ВГС-17, а сам вместе с лентой весит всего 2 пуда. 30-ка называется. Еще гром, тоже навяк. К нему гранаты осколочные и 20 мух, плюс 6 шмелей.
Ручные гранаты, поинтересовался Ерика.
40 английских Л2-Л2 и 10 РКГ противотанковых. Пистолеты, револьверы нужны. Могу дать 8 ПМ.
Героически застрелиться, ехидно поинтересовался Олег.
Саша засмеялся.
«Не обкатишь.
Лады, 5 Вальтеров, П-88. Не машинка, жена, спать можно. Чуть подучить, готовить начнет и постель стелить. И 10 револьверов Нагана.
Тоже берем, как с боеприпасами», — уточнил Ерика.
Саша начал перечислять.
«7,62х39, залейтесь, 20 тысяч штук. 7,62 ТТ – 5 тысяч, 7,62 к наганам – 200 всего, больше нет. 9 парабеллум – 8 тысяч, 12 калибр охотничий – 1000, картечь, пули экспансивки 12 калибра – 7 на 107 – 1500, 7,62 на 54 – 6 тысяч, да есть противотанковое ружье – ПТРД, к нему 100 патронов возьмете?»
«Возьмем», – согласился Ерика.
«Лады, ну что еще? А, к тому, что уже есть. 5,45 на 39 – 4 тысячи. 5,56 на 45 – 10 тысяч.
Минометов бы пару», – попросил Ерика.
«Нету», – развел руками Саша.
«И ракет нету, ни зенитных, ни противотанковых. Так, что еще? ВОК-25, Кострам – 100 штук. ВОК-17 к 30-ке – 360. Громовыстрелы 20, сколько осколочных не помню. К вашим РПГ-7 60 штук. ПГ-7В еще мины. Клеймор противопехотные 42 штуки. Л-9А1 противогусеничные 10. Пласти 2 пуда в брикетах. Вот и все вроде».
«Неплохой урожай», — одобрил Ерика, поднимая со стеллажа затянутые в пластиковую упаковку гранаты без запалов.
«Может, еще что есть?» «Бронежилеты», — предложил Саша. «Но я знаю, вы их не уважаете. Или как?»
«Не надо», — отмахнулся Ерик. «Лекарства какие есть?»
«Хирургические наборы полевые есть», — ткнул в ящики Саша. «Шелк, шприцы одноразовые, не бутал, тоже в шприцах. Больше ничего из того, что вам нужно. Еще, правда, антидоты есть. Будете брать?»
«Возьмем», — решил Ерика. «Это все возьмем. Ну, договорились насчет зимы?»
«Конечно», — Саша протянул Олегу руку. «Для внука Олега Семеновича пополам треснем, но сделаем, честное слово».
«Не надо пополам», — смутился Олег. «Спасибо, я приду. А вам неудобнее будет послать человека к ФТ, который я в лесах нашел?»
«А ты его сейчас отыщешь?» – спросил Саша. Олег подумал, уверенно ответил: «Отыщу, точно».
Саша помедлил, что-то оценивая, потом решительно ответил: «Нет, лучше не надо. Донваны про нее не знают, ну и пусть не знают. Будет на крайний случай, ты потом своим расскажи, как туда добраться».
«А он уже рассказал», – сообщил Ерика, – «даже план нарисовал».
«Ну, к вечеру наши подъедут, все заберут», – деловито продолжил он, по-хозяйски окидывая взглядом внутренность склада на колесах. И вдруг обратился к Олегу: «Вольк, хочешь свою сморкалку на калаш с подствольником поменять?» Предложение было неожиданным и лестным. Олег представил себе автомат, чуть было не кивнул головой, не раздумывая, но вздохнул и ответил: «Нечестно. Только появился мне пистолет-пулемет, потом автомат. Да еще и с подствольником. А многие все еще самострелы носят. Обидятся».
«Да никто не обидится», – спокойно возразил Ерика. «И не надо думать, что с тобой так потому, что ты особенный или гость. Я ж видел, как ты стрелял. Будь у тебя автомат, получилось бы еще лучше. Как ни крути, а ты с этими вещами обращаться умеешь лучше, чем большинство наших. Так что это не знак внимания, а военная необходимость».
С такой точки зрения Олег этот вопрос еще не рассматривал, поэтому без особого сопротивления сдался. МП под сумки к нему он с легким сожалением положил на ящики, подумав, что машинка служила ему недолго, но верой и правдой. А Саша уже копался в ящиках, доставая новое оружие. Калашников сотой серии с установленным костром лег в руки приятной боевой тяжестью. Олег перебросил его поперек груди, стволом к левому бедру, прикладом к правому плечу. И, сняв ремень, начал цеплять на него подсумки. Один на 4 30-зарядных рожка, другой на 70-зарядный барабан от пулемета. Саша, наблюдавший за его манипуляциями, протянул 10-зарядную кассету для подствольника и предложил: «Наганчик не хочешь поменять? Коль тебя уж так ценят, бери Вальтер, я тебе говорю. Не машина, а золото. Берешь?» Олег открыл кобуру нагана, коснулся пальцами плавного изгиба рифленой рукояти. И вдруг подумал, что легко расстался с МП, потому что ничего не знал о его прежнем хозяине. Да и едва ли тот был хорошим человеком. А вот наган... Наган ему словно бы передал совсем другой человек. Как бы в знак того, что и он, Олег, тоже типа того... Олег запутался в мыслях, засопел сердито и, закрыв кобуру, коротко ответил: «Я с ним». Когда вышли от Саши, ярмарка была уже в разгаре. Ерика выглядел довольным, даже мурлыкал что-то под нос, как кот, потом предложил весело: «Прогуляемся».
«Ага, давай».
Олег украдкой посматривал по сторонам, выглядывая бранку. Несколько ребят из рысей были в поле зрения, но ее не наблюдалось, и Олег пошел следом за Ерикой со смесью облегчения и досады. В толпе легко было потеряться. Люди гомонили, скрипели подводы, лаяли собаки, ржали лошади, визжала, мычала, кудахтала и блеяла разная другая живность. Все что-то куда-то тащили, волокли, грузили, сгружали. Олег растерялся, что было странно для парня, выросшего в шумном городе. Похоже, отвык как раз от шума. Вокруг него били по рукам, смеялись, ругались, перебирали ткани, плетеные короба, связки лука, украшения. Олег ощутил себя чужим. Это чувство оказалось таким острым, что он хотел уже было окликнуть Ерику и попросить его пойти в другое место, где не так шумно. Но как раз в этот момент взгляд Олега упал на балаган, мимо которого они проходили, и наткнулся на привычные ряды книжных корешков.
«Я посмотрю», – Уже меняя направление, бросил Олег и подошел к этому неожиданному товару. Книг было много, несколько сотен. Они плотно стояли на чем-то вроде топчана, застланного тканью, за которым сидел совсем не похожий на книготорговца лесовик. Пожилой, но плечистый, не в лаптях, как большинство из них, а в хороших сапогах, в накинутом на плечи черном плаще. Что-то странное было в фигуре торговца, но Олег не мог определить, что. А сам торговец скользнул по Олегу равнодушным взглядом и продолжал читать лежащую на коленях пухлую книжку того формата, который на земле называют «покетбук». «Я посмотрю», – нерешительно обратился к его склоненной шевелюре Олег. «Смотри!» – голос торговца был глубоким, гулким, как из бочки ухал. И снова он ничем не подал виду, что ему интересен покупатель. Олег провел пальцем по корешкам, оплетенным то в кожу, то в ткань, то в пластмассу. Наугад вытащил две книги. Одна оказалась на донванском, судя по всему, какой-то справочник. Название второй Олег разобрал и привычно удивился. Это была напечатанная глаголицей «Молодая гвардия» полузабытого писателя Фадеева. А рядом оказался Джек Лондон, рассказы южных морей. И справочник офицера запаса все той же глаголицей. «Вольк!» – окликнул его хозяин балагана. Мальчик удивленно вскинул голову и понял, что ошибся. Лесовик звал не его. Из-за косо свисавшей занавеси бесшумно вывернулся худенький мальчишка лет 10, босой в одной рубашке. Любопытно посмотрел на Олега, перевернул страницу, лежащей на коленях торговца книги, и исчез обратно. Проследив взгляд Олега, лесовик хмыкнул и повел плечами. Плащ тяжело соскользнул за спину, и Олег закусил губу. Вот почему фигура показалась ему странной. Плащ не скрывал рук, его складки висели пустыми. Правой руки у хозяина балагана не было по плечо, левой выше локтя. Это о Крементане память. Теперь уже не сводя глаз с лица Олега, прогудел лесовик. Взрывом оторвало, что лапки букашки. Отлежался, думал умереть, к чему я такой? Да вот живу. Чужими жизнями, правда, да уж лучше так, а ты не как с земли. Олег неловко кивнул. Землянин меня спас, хороший врач был, Ганс Дидрихс. Пропал потом, может, погиб, может, обратно вернулся, когда они уходить начали. Книгу выбрать хотел, он указал подбородком на корешки. Это наши все, вздохнул Олег. И вашим, да вашей азбукой я плохо владею. «Тебя тоже Вольгом зовут?» – спросил лесовик, и, не дожидаясь ответа, снова указал подбородком на левый край топчана. «Гляди здесь, может, что и найдешь». Олег снова наугад вытащил книжку в переплете из серой ткани и улыбнулся. Буквы, от которых он уже отвык, гласили «Статьи фронтовых газет. 1966-70 года. 64-68 года беды». Он отложил эту переплетом вверх, потянул другую. О.С. Марычев. Нас не нужно жалеть. Стихи разных лет. Вспотевшими руками Олег открыл форзац. Военно-полевое издательство, 1970 год, 68 год беды. И фотография. Это были стихи его деда. «Я возьму эти», — сипло сказал Олег. Лесовик предложил. «Еще посмотри». «Я эти возьму», — упрямо повторил Олег. «Сколько?» Безрукий ветеран внимательно изучал стоявшего перед ним мальчишку с автоматом поперек груди. Потом позвал, буркнул: «Вольк!» Выскочивший мальчик набросил ему на плечи плащ. Лесовик уткнулся в книгу и проворчал: «Ничего». Ерика успел куда-то пропасть, и Олег побрел наугад. Ему очень хотелось перелистать книги прямо сейчас, но в толпе это сделать не представлялось возможным. Вместо этого он высматривал Ерику. Надо сказать, это оказалось совсем нетрудно. Рыжая голова друга маячила в азартно гомонящей толпе не так уж далеко от места, где Олег обзавелся книгами. Человек 50, образовав круг, внимательно и напряженно, но при этом не переставая вопить, следили за происходящим внутри. Не без труда, прижимая книги локтем, Олег протолкался в круг к Ерике. Тот едва оглянулся со словами: «А, погодь, погодь», и тут же завопил: «Куси его, куси!» Олег только теперь увидел, что так привлекло общее внимание. В кругу на небольшой утоптанной площадке, предназначенной очевидно специально для этих случаев, совершенно молча и ужасающе остервенело дрались два горских пса. Вставали на дыбы, вцеплялись зубами так, что кровь брызгала на землю. Повисали на враге, стараясь завалить под себя и всадить клычище в горло. Мотали друг друга, вскакивали, отлетали, набрасывались, били грудью. И все это молча, только с каким-то утробным, жутким хрипом. Смотреть на это было неприятно. Не страшно, а именно неприятно. Олег отвернулся и начал проталкиваться наружу. За его спиной толпа еще раз взревела, и слитный гомон распался на отдельные голоса, то радостные, довольные, то досадливые и сердитые. «Скрючился Урван», — весело сказал Ерика, догоняя Олега. «О, книжки купил. Зря Ладен его расхваливал. Пияку Властиславу в 100 раз лучше. Поздравь, Олька, я тут подзаработал немного. Главное — знать, на кого ставить». И уже тоном ниже. «Ты че такой?» «Ничего». Олег посмотрел за его спину. Кто-то обтирал бока замершего на широко расставленных ногах пса-победителя. Молодой парень, стоя на колени, растерянно ворочил запрокинутую голову второго бойца, неподвижно лежавшего в пыли. Шерсть на обоих слиплась сосульками. «Неужели тебе нравится на это смотреть?» – вырвалось у Олега. Глаза Ерики вдруг стали жесткими, как камушки гальки в холодном ручье. «Нравится!» – отрезал он. Но потом заговорил иначе, мягче. «Я знаю, Вольк, что ты сейчас подумал. О дикарях и дикарских забавах. Вот донваны, например, собачьи бои запретили. Как, кстати, охоту и многое другое. Именно как дикарские забавы. Больше того, даже на содержание домашних животных масса ограничений. Таких, чтобы не причинять им при содержании страданий. Я вот очень хорошо помню, как мне было 9 лет. Я видел сходку активистов организации «Защита творений Господа». Много народу с плакатами, организованные. Пикетировали городской совет, требовали запретить продажу мяса в торговой сети, потому что убивать животных негуманно. Ерика вдруг задрожал и, отведя глаза в сторону, продолжил. А на соседней улице, за углом, мои ровесницы торговали собой, продавали себя хангарским наемникам из гарнизона и нашим извращенцам, которых вырастили донваны. И никому, ни одному гаду с плакатом не было до этого дела. Коровки на бойнях для них были важнее, чем детские трупы, которые каждое утро вылавливали в реке. Кто потребовал за ночь слишком много или нарвался не только на насильника, но и на убийцу. А женщины с окраин продавали старших детей в больнице. На кровь, на органы, для опытов, чтобы кормить младших. Или вообще не могли иметь детей из-за того, что их стерилизовали во время облав. В целях борьбы с перенаселением, тоже из гуманизма. Я был маленький и из обеспеченной семьи, Вольк. Но я это все знал. Я играл с мальчишками, чьих старших братьев украли прямо со двора и замучили. Или тоже стерилизовали прямо в школе у школьного врача под местным наркозом в приказном порядке. И с девчонками, которые днем играли в самодельные куклы, а вечером шли продавать себя, чтобы на следующее утро хоть что-то поесть. С ними я играл тоже. И знал, чем они живут и что это за жизнь. А потом я шел домой и смотрел передачи, где рекой лилась ненастоящая человеческая кровь. И передачи эти перемежались спорами, как сделать наше общество еще гуманнее, чем оно есть. Что для этого еще нужно запретить и разрешить славянам? Ерика снова посмотрел в глаза Олегу. «Все, чем жили наши предки, было неправильно. И не так», — продолжал он. А все, что осуждал закон рода, становилось нормой, естественным проявлением раскованных чувств. Как ты думаешь, где совершается больше убийств на душу населения? В наших горах, где нет ни общей власти, ни общего правительства? Или в городах на юге? В городах, без промедления сказал Олег. Верно, удовлетворенно кивнул Ерика. Лицо у него вдруг стало таким, словно Олег подарил ему торт. Верно! Потому что наши жизнь и смерть весомы, реальны и ощутимы.
Они не подделка под жизнь и смерть. Помнишь, как ты зарубил человека мечом?»
«Да», — Олег вздрогнул.
Ерика поднял палец. «Вот, ты убил его, потому что так было нужно. И тебе никогда не придет в голову убить, чтобы попробовать, как это убивать. Я смотрел на собачьи бои, но мне ни за что никогда не захочется сжечь на костре живого щенка. А те, кто живет на юге под донванской властью, уже утратили любые ориентиры в жизни. Они путают реальность с тем, что читают и видят на экранах. Они много спорят о добре и зле, об их видах. Но давно разучились различать их инстинктивно, навскидку, как и положено человеку. Чем больше жестокости в обществе между людьми, тем добрее оно старается быть вообще. И наоборот, потому что охота, вот такие бои, поединки, даже кровная месть – это клапан, через который выпускается пар агрессии. И школа, которая учит людей настоящей жизни и смерти, их цене. Никто из людей, которые вызвали у тебя такое отвращение своей кровожадностью, не обманет тебя, не ударит в спину и не надругается над женщиной, потому что над ними и в них закон рода, порог, через который не переступишь. А те на юге, Ерика скривился, они придумали сотни красивых, правильных слов и законов и думают, что донваны дали им мудрость. А донваны их погубили, потому что единственный настоящий закон – может существовать только в душе человека. Вот так вот, Вольк. Недаром они там даже язык свой заменили на полудонванский, на четверть хангарский. В славянском даже слов нет для обозначения тех цветистых вещей, тех мерзостей, которыми насытили их мозги наши спасители от дикости. А то, что мы другие, донванов бесит и пугает больше, чем наше вооруженное сопротивление, Вольк. У нас тоже есть такие, вдруг вспомнил Олег. Ходят по улицам и краской обливают тех, кто одежду из натурального меха носит. А до тех, кто мальчишек по телефону в постель заказывает, им дела нет. Маму однажды окатили краской, она пришла вся в слезах, шуба такая красивая была. Так отец их через 2 дня нашел. «Ну и что?» – заинтересовался Ерика. «А ничего, заставил друг друга этой краской изрисовать и отпустил», – Олег невольно улыбнулся, вспомнив эту виденную им картину, и вздохнул. «Они у тебя хорошие, наверное, родители», – понимающе произнес Ерика. «Ты не грусти, Вольк, ты их скоро увидишь. А вот я своих уже никогда», – он посмотрел куда-то на горные вершины. «Даже если мы вернемся обратно, как положено по закону рода, мы друг друга уже не узнаем. А может, и не вернется никто. Некуда будет».
«Почему?» – спросил Олег.
«Да потому, что когда погибает все племя, становится некуда возвращаться», – печально ответил Ерика и тряхнул головой. «Ладно, ты книжки купил?»
«Да не совсем купил», – замялся Олег.
«Подарили. На, посмотри, если хочешь».
Ерика перелистнул книги, понимающе сказал: «Стихи твоего деда. Ты их, наверное, очень любишь».
«Да я их почти не знаю», – не стал притворяться Олег.
«Такие хорошие?» – искренне удивился Ерика. Перевернул еще несколько листов и, не обращая внимания на толпу, вокруг прочел.
«Не умолю заслуг бородача, сыскавшего бесценный первый камень. Но женщина – начало всех начал, но женскими невидными трудами был обжит край, был вздут огонь в печах. Хлеб испечен и выношены, дети поистине все лучшее на свете, все в женщине, в начале всех начал».
«Наверное, он посвятил их своей жене».
«Вряд ли», – покачал головой Олег. «Он писал, что мало уделял ей внимания и даже прощения просил, только вот поздно, уже после смерти».
«Вот как?»
Кажется, Ерика удивился. Олег попросил: «Пошли, покажешь мне, чем тут торгуют».
К тому времени, когда деловой шум ярмарки затих и сменился шумом веселья, Олег уходился.
Они раз 20 прошли ярмарку насквозь, и Ерика показывал все новые и новые товары. Олег купил пачку чая в серебристой фольге, совсем земной. Несколько раз они перекусывали пирогами сладков-разносчиков горячими, мягкими и умопомрачительно вкусными. И разговаривали, сами не заметив, как остановились, присев на край чего-то воза, около большой утоптанной площадки, на которой и вокруг которой уже начал бурлить народ. Только сейчас Олег обратил внимание, что уже поздний вечер. «День напролет вас ищем!» Послышался знакомый голос, и мальчишки, обернувшись, увидели Бранку, Гостемира и еще с полдюжины парней и девчонок из рысей. Шумной компанией они подошли к друзьям и расселись на вазах. Посыпались вопросы. «Купил? Забрать-то когда? А кроме огненного боя ничего?» Ерика отмахивался. Бранка, ловко усевшись рядом с Олегом, обиженно сказала: «За просону свистал, не побудил одно, вместе бы ходили». «Ерика не велел», – поспешно перевел стрелки Олег, хотя это и было не очень красиво. От Бранки пахло нагретой тканью, ромашкой от волос и холодной водой. Поспешно порывшись в кармане джинсов, Олег достал орешки, которыми так и не попользовался. «Угощайся, вот». «Угощай», – луково сказала Бранка. Олег, поднатужившись, раздавил орех об орех, протянул девчонке очищенные ядрышки. «Держи, я сейчас еще раскалю». Здесь, как успел заметить Олег, эти орехи лопали, как в его мире семечки. Где бы ни собирались славяне на короткое время, обязательно оставляли после себя шелуху скорлупок. Два рожка визгливо задудели какую-то странную ломаную мелодию. И на мгновенно расчистившуюся середину утоптанного круга вышел совершенно седой гигант с гладко выскобленным подбородком и могучими усами, которые, будучи заложенными за уши, спускались до плеч. На головной повязке у него были знаки орлов. Расшитую кожаную безрукавку в юношески стройной талии стягивал широкий кожаный пояс с серебряной пряжкой, украшенной красными камнями. А ремни, стягивающие сапоги, были сделаны из узорчатой, переливающейся всеми цветами радуги кожи. Старик начал пританцовывать, приплясывать, то нагибаясь к земле, то выпрямляясь, то раскидывая руки, то идя в присядку, то почти падая, то подскакивая. В наступившей почти полной тишине Олег услышал его сильный, но дурашливый голос, выкрикивающий: «Ой, давайте, парни, драться, чем задумавшись ходить? Я один сюда пришедший, вам слабо меня побить?» Почти тут же в круг вышли трое молодых мужиков. В разных повязках, но с одинаковыми длинными палками. Переглянулись и напали одновременно и всерьез. Потом начался какой-то идиотизм. Один из нападавших грохнулся на землю, у второго из рук вылетела палка, третий сам ее выпустил и зарылся носом. Старик же, продолжая свой танец, завопил: «Мой кистень, моя игрушка, в чистом поле за дружка, разлетайся, черепушка басурманская башка!» Теперь Олег различил у него в руке выскользнувшую из рукава тусклую гирьку на тоненьком ремешке. Действовал ею старик обалденно, заставляя всех троих кувыркаться снова и снова. Из толпы выскочили еще трое, бросились с такими же палками на помощь. Олег заметил, что из другого рукава старика серой тенью выскочил второй кистень. И к старому бойцу просто стало не подойти. Его окружало сплошное серое сияние, издававшее низкий посвист. «Хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз. Он не колется, не бьется и сверкает, как алмаз. Это я, Артур Аверыч». С уважением и неприязнью, прозвучавшими в голосе одинаково отчетливо, сказал Ерика: «Когда-то он убил одного из моих прадедов, тогдашнего князя племени. Яру было 16, он вызвал прадеда на поединок в полном вооружении, а сам вышел с одним кистенем и убил одним ударом. Перехлестнул ремень через щит, пробил шлем и голову. Такого бойца поискать, хоть и лет ему много». Старый Яр подобрал оба кистеня и положил руку на плечо рослого парня. Выскочив из толпы, тот с готовностью подставился и гордо посмотрел кругом. Вот тогда Олег и узнал в парне своего вчерашнего обидчика. Юный орел тоже задержал взгляд на землянине. Скривив губы, что-то сказал старику, кивая на Олега. «Так это дуб, его внук?»
Спокойно спросил Олег, уже зная, что сейчас будет, и веселее от азарта.
Ерика, ничего не заподозрив, кивнул, но Бранка, обостренным женским чутьем, что-то ощутив, взяла Олега за рукав.
«Не след!»
«Погоди!» — улыбнулся Олег и, рассчитанно негромко, но так, чтобы все слышали, сказал. «А я-то думал, кто он? А он подпоркой работает!» Шутка была так себе, но рыси готовно заржали. Мальчишка-орел вывернулся из-под руки старика.
«Мне?»
«Тебе?» — кивнул Олег. «А перед тобой я, Артур Аверович, извинюсь, не понял я. Тебе подпорка ни к чему, это ты сам его придерживаешь, чтоб ветром не повалило».
Мальчишка зарычал. Но старик, посмотрев на Олега с иронией и нет, правда, с симпатией, сказал.
«Драться с моим внуком подбиваешься, чужой?»
«Не чужой он!» — крикнул кто-то из рысей. «Местник за нашего!»
«Родич он!» — поддержали другие. «По закону!»
«То добро!» — кивнул Яр. «Так что, драться похотел?»
«А хоть бы и так!» — Олег соскочил с телеги. «Посмотрим, так ли он ловок в лицо бить,